Да. Я тогда начну. Вас представлю. Да?
А потом вы меня. А я пущу листочек. Вы пишите сюда свое имя, место учебы, работы и имейл. Мы потом занесем в базу, в рассылку, и вы будете получать информацию о мероприятиях.
Так, здравствуйте все. Я очень вас рада видеть на начале нашего очередного сезона нашего дискуссионного клуба. Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики. Прежде чем девушки начнут выполнять свои обязанности вести дискуссионный клуб, я сначала скажу несколько вводных слов и представлю вам их в новом составе. Ну, кто ходил в прошлом году в дискуссионный клуб и в предыдущие годы, знают Юлию Веденскую, которая руководит нашим дискуссионным клубом. Юля по-прежнему студентка Высшей школы экономики, работает в нашей проектно-учебной лаборатории, но к ней присоединяется Елена Чубина, которая заменяет нашего, сменяет на этом посту Илью, который от нас отвалился, и теперь будет вести тоже вместе с Юлей наши дискуссионные клубы и наши публичные мероприятия. Лена, студентка 4-го курса факультета социальных
наук.
Высшей школы экономики. Вот сейчас она тоже к нашу лабораторию присоединяется. И так что прошу любить и жаловать. Еще какие важные вещи надо сказать, что с этого года мы планируем очень серьезно активизировать нашу работу. Отчасти это связано с тем, что с июля месяца я больше не директор Центра Transparency International Россия, а заведующая лабораторией антикоррупционной политики Высшей школы экономики. Я теперь работаю в постоянной основе в Вышке, а не в Transparency. В Transparency генеральным директором стал Антон Поминов. То есть, если кто хочет именно с Transparency общаться, теперь не ко мне, а к Антону. Ну, а в силу того, что я теперь буду свое, ну, по максимуму, разумеется, не 100%, то есть Transparency никуда из моей жизни не девается. Но если раньше, скажем так, разделение моего времени было где-то 70% Transparency, 30% лаборатория, то теперь произойдет ровно наоборот. То есть 70% я буду своего времени уделять Вышке, а где-то 25-30% Transparency, где я осталась в качестве председателя правления Совета директоров Transparency Россия. Вот, то есть, соответственно, у нас произошли некоторые изменения, и я надеюсь, мы вас заинтересуем, порадуем, и всячески наше дальнейшее взаимодействие с людьми, которые много лет с нами, которые не много лет с нами, но уже давно, и те, кто к нам недавно присоединился к работе наших дискуссионных клубов, научного семинара. Если хотите, мы в конце расскажем, какие у нас еще будут виды работы в этом году. Но вот мы традиционно начинаем наш сезон с первого заседания дискуссионного клуба, который опять-таки традиционно провожу я, с тем, чтобы, ну, как-то очертить параметры ситуации, в которой мы, собственно, ведем нашу работу. Собственно, к Юле, Лене.
Спасибо. Елена Анатольевна уже, в принципе, обозначила все, собрала наш хлеб, сказала все то, что, в принципе, должны были и хотели сказать мы. Нам остается только поприветствовать вас. Нам остается поприветствовать вас, поблагодарить за то, что вы проявили интерес к нашему дискуссионному клубу, выразить надежду, что мы увидим вас и в дальнейшем на наших встречах, и передать слово любимой, уважаемой нами Елене Анатольевне. Я думаю, нет смысла повторять все ее регалии. У нас и так ограниченное количество времени, но все мы знаем, кто этот человек и чем он занимается. В общем, не буду я тратить драгоценное время. Елена Анатольевна, вам слово.
Я хотела бы добавить, Елена Анатольевна, мы составили предварительный список гостей тем на,
вот это важно.
На ближайшие полгода, год, но нам очень важно и было бы интересно услышать, каких гостей, какие темы вы хотели бы видеть и слышать в рамках клуба. И мы предлагаем после лекции, после обсуждения, ну, просто заслушать их, записать и поразмыслить об этом уже нам на досуге.
Если будут какие-то идеи, чтобы вы обязательно высказывали их на площадках социальных сетей, Facebook, ВКонтакте.
Спасибо.
А теперь, собственно, к теме. Если можно, я буду стоя. Как-то мне привычно стоя. Мы начинаем очередной сезон нашей работы в довольно необычных условиях. Нельзя сказать, что условия, когда, в которых мы начинали предыдущие наши сезоны, были обычными. То есть каждый год у нас есть некая новость в нашей общественно-политической, правовой, экономической жизни, которая так или иначе налагает определенный оттенок на те направления деятельности, которые мы планируем. В 2009 году это было новое антикоррупционное законодательство. Да, и помните, мы приглашали очень много юристов, которых просили нам объяснить, что происходит. В 2010 году у нас массово начались проблемы, ну, связанные в том числе с коррупционным рейдерством. Мы приглашали довольно много бизнесменов, сидельцев и несидельцев, убежантов и неубежантов, самых разных представителей бизнес-сообщества, с которыми мы говорили о том, как бизнесу выживать в этих коррупционных условиях. В 2011 году массово стояла тема, если помните, этой 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. То есть мы говорили очень много о проблемах незаконного обогащения, правовой рамки, преследования за незаконное обогащение. 2012 год прошел под знаком гражданского активизма. Мы говорили про журналистскую этику, как журналисты разделяют себя, когда они... А этика, в общем-то, это тоже попадает в нашу тематику. У нас тематика широкая, и антикоррупционная политика предполагает разговор не только об, собственно, антикоррупционных инструментах, но и о проблемах прозрачности, подотчетности, порядочности в самом широком смысле этого слова. И мы встречались с журналистами, мы встречались с разными активистами, которых становится все больше и больше, становилось все больше и больше. В 2013 году это какой-то был год такого безвремения, да, то есть все время казалось, что вот-вот станет лучше, но непонятно, почему оно может стать лучше. В общем, лучше и не становилось. Поэтому у нас 2013 год прошел под знаком разнонаправленной темы. Мы говорили и о коррупции в спорте, мы говорили и, там, и об экологии. Самые разные темы, брали разные страновые опыты. То есть мы пытались найти какую-то дорожку в огромном спектре самых разных проблем. И теперь наступил 2014 год, наш сезон 2014-2015 года. И что мы имеем? Что мы имеем по сравнению с тем, что было раньше? Мы, с одной стороны, вроде бы имеем ту же самую страну, но при этом страна бесконечно изменилась в очень многих аспектах. И я бы хотела остановиться на трех аспектах, помимо очень многих других, о которых вы сами знаете из своей собственной жизни, о которых вы слышите из телевидения, читаете в средствах массовой информации, да, в общем, просто знаете. Но есть три аспекта во всем этом разнообразии нашей текущей повестки дня, которые непосредственное отношение к нашей тематике имеют. Первое – это то, что в принципе можно считать фактически окончательно оформившимся, ну, бумажное воплощение нашего антикоррупционного регулирования. То есть там не хватает буквально двух-трех элементов, чтобы по большому счету считать, что оно соответствует лучшим мировым стандартам. Это странно говорить мне, человек, который вечно пинает всех и критикует, и говорит, не хватает того, не хватает этого, но в принципе после того, как мы прочитали Национальный план по противодействию коррупции на 2014-2016 года, подписанный президентом в апреле, мы все коллективно чуть не упали в обморок. Потому что произошла следующая вещь. Каждый декабрь в нашем традиционном пресс-релизе, который мы выпускаем 9 декабря, Всемирному дню борьбы с коррупцией, мы там пишем всякие слова, что плохо, что неплохо, что хорошо, что нехорошо. И заканчиваем его такими пунктами, которые мы в своем коллективе Transparency Laboratory называем наш новогодний подарочный список, да? Наш Christmas wishlist. И у нас в прошлом году были темы. Деофшоризация, защита заявителей, законодательство о лоббизме, ужесточение и контроля за тем, что люди пишут в декларациях о доходах и имуществе. Самые разные люди. Распространение процедур декларирования не только на должностных лиц, но и на госкомпании и госкорпорации, повышение прозрачности деятельности госкомпании и госкорпорации и так далее и тому подобное. Ну, в общем, очевидные вещи, которых не хватало на тот момент. И вот в апреле открываем мы национальный план и читаем. Деофшоризация. Принять законодательство о защите заявителей о коррупции, законодательство о лоббизме, декларирование для госкомпаний и госкорпораций, повышение их прозрачности. Такое впечатление, что кто-то очень внимательно читал наш Christmas wishlist и решил стать Дедом Морозом нашим, личным. То, что это все там появилось, не означает, что это все у нас прямо завтра будет. Но это совершенно точно означает, что это будут пытаться сделать. Соответственно, 2014 год мы начинаем в реалиях того, что те должностные лица, которые отвечают в нашей стране за противодействие коррупции, те госорганы, которые занимаются этой тематикой, а их довольно много, они сейчас будут это все делать. И наша задача хотя бы попытаться через нашу вот эту вот деятельность в рамках и лаборатории, и более широкой деятельности Высшей школы экономики, потому что очень многие люди, помимо нашей лаборатории, этой тематикой занимаются в нашем университете, попытаться сделать так, чтобы это то, что будут писать и принимать, имело сколько-нибудь внятную форму, да, и соответствовало тому, что мы хотим в этом законодательстве видеть. Более того, все это происходит параллельно с тем, что мы с большим любопытством наблюдаем за деятельностью органа, который мы просили в нашем предыдущем виш-листе. То есть наш предыдущий виш-лист говорил о том, что как-то не очень правильно, что в стране существует 12 государственных органов, которые считают, что они главные по борьбе с коррупцией. Да? То есть их как было 12, так 12 и осталось. И каждый считает себя главным. Прокуратура себя считает главным, МВД себя считает главным, Следственный комитет себя считает главным, Счетная палата считает главным, Федеральная антимонопольная служба считает главным и так далее и тому подобное. Не без оснований Минтруда считает себя главным, потому что все требования к государственным служащим, как вы знаете, и вот сегодня буквально вот вчерашняя новость о новом законопроекте, как раз о заявителях о коррупции, о финансовом вознаграждении за заявление о коррупции, выпускает Минтруд. Но в наш предыдущий виш-лист мы говорили, что хорошо бы было, чтобы был какой-то центр, да, вот центр координации всей этой деятельности, вот, разнонаправленной. И он возник в прошлом декабре. То есть в декабре 2014 года исполнился один год управлению по противодействию коррупции, которое было создано в администрации президента, который возглавил Олег Плохой.
Замечательно.
Да, вообще, у нас всегда все так вот говорящее. У нас иначе не бывает. Мы все-таки страна Пушкина, Толстого и Достоевского. У нас не бывает ничего случайного, даже в выборе фамилий. И надо сказать, что с любопытством, наблюдая за деятельностью этого управления, мы видим, что да, конечно, насчет координации мы пока не готовы говорить, но совершенно очевидно, что система реагирования несколько, как минимум, на те факты, которые раньше никто не брал в расчет, не только с нашей стороны, но и от многих других активистов гражданского антикоррупционного контроля, тех, кто сообщает о выявленных случаях конфликта интересов, недостоверной информации в декларациях о доходах и имуществе, реакция появилась. Реакция появилась, и только в нашей практике за последний год скопилось порядка 5 кейсов, когда мы сообщали, вот так и так мы обнаружили, что у человека есть участок земли, его нет в декларации, и никто не хочет ничего по этому поводу делать, вообще никто. Как ни странно, согласитесь, вы знаете приблизительно нашу работу, очень редко госорганы становятся с нами плечом к плечу, да, чаще всего они нам говорят, идите отсюда. Вот, имела место положительная и позитивная реакция, и происходили какие-то действия, ну, которые, наверное, должны происходить в нормальной стране. То есть по факту информации проводились меры реагирования, люди получали, в общем, заслуженные плюшки, в кавычках, то есть лишались должности или отправлялись в суд. То есть это тоже, тоже некий элемент ландшафта, в рамках которого мы теперь начинаем существовать. И вроде бы все, что я сказала, оно навевает на такой позитивный, да, лад. То есть у нас законодательство формируется, у нас какой-то орган работает, то есть вроде как все хорошо. И тут мы сразу же заваливаемся в ту сторону, в которой, возможно, все эти позитивные тренды категорически нивелируются. Это тренды, связанные с политической, большой политической, внешнеполитической, экономической повесткой дня. То есть экономическую повестку дня в той части, где мы имеем в виду бизнес, малый, средний, крупный бизнес, который, в общем-то, является довольно важным элементом нашей работы, с которым мы столь бодро вели всякие проекты, связанные с прозрачностью бизнеса, бизнес-этикой, комплайенсом антикоррупционным. У нас куча было проектов. Вот еще на май месяц у нас должно было запуститься 3 больших проекта по построению системы комплайенса российского, не только российского бизнеса, работающего в России. И ничего этого не будет. Потому что мы по-прежнему общаемся с этими людьми, но они нам говорят, вот какой комплайенс? У нас, нам тут решение надо принять, оставаться или сниматься с места. С учетом экономических реалий, с учетом этих санкций, контрсанкций, с учетом тренда на патриотизм, и что нам тут вот эти вот западные штучки не нужны. А согласитесь, довольно трудно в нашей тематике будет это все продвигать, когда слово compliance, в общем-то, оно не сильно русское, да? И когда мы говорим, что наша работа будет направлена, ну, а русского эквивалента не очень существует, да, на то, чтобы продвигать какие лучшие практики. Мы же привычно говорим, лучшие западные практики прозрачности, ведения бизнеса, внутренней отчетности, антикоррупционного контроля. А у нас сейчас как бы вот лучшие западные практики, слово ругательное. И что делать? И в принципе... Мы-то готовы, мы привыкли давно, мы 15 лет с этим живем. Они не готовы. На всякий случай они приостанавливают всю эту работу. То есть это не значит, что они не стремятся к прозрачности, но просто, согласитесь, последнее, что хочет бизнес, это сейчас нарваться на обвинения в том, что они делают что-то, что... Ну, политизируют их деятельность, да? Политизируют их отношение к окружающей реальности. Прямо накануне нашей с вами встречи прилетела бомба в виде господина Евтушенкова. Да? Что теперь будет, вообще непонятно. Потому что, разумеется, сегодняшний день я провела не так, как я планировала, а давая всевозможные комментарии, интервью по поводу коррупционной составляющей во всей этой истории. И мы с девушками специально для вас даже запланировали отдельный дискуссионный клуб, ближайший ровно на эту тему, название которого звучит приблизительно так. Старые коррупционные скелеты, вываливающиеся на голову ничего не подозревающих предпринимателей. Дают ли эти скелеты возможность считать, что у бизнеса в России есть устойчивое будущее? Да? Потому что, ну чего скрывать? Ни один крупный капитал... Ни один крупный бизнес в России не может похвастаться тем, что в его прошлом у него нет точки входа для правоохранительных органов. Да? Так или иначе, все крупные активы, все крупные слияния, поглощения, преобразования имели, особенно в 90-х, да и в нулевых, да и в поздних нулевых, некие практики, которые сегодня можно, в общем-то, трактовать двояко. То ли они были абсолютно легальными, то ли чьи-то интересы были ущемлены. Найти того, чьи интересы были ущемлены, в нашей стране совершенно не представляет никакой проблемы. И, соответственно, если раньше говорили, что пример того же ЮКОСа дал сигнал бизнесу, что если ты будешь сидеть на попе ровно, не высовываться, не заниматься политикой, не поддерживать никакие НКО, не создавать никакие открытые России, никуда не лезть, то ты защищен, И ровно этим занималась АФК-система, если смотреть правильно в глаза. Тишайший бизнес, да? Ни в какой политике, никакие партии не поддерживают, никакие НКО не поддерживают, никакие интернет-классы не создают. Кто-нибудь слышал когда-нибудь об общественно значимой деятельности АФК-системы? Ну, то есть что-то делали, наверное, социально ответственный бизнес, благотворительность, наверняка делают, это все делают. А вот так, чтобы они прям вот в политической повестке дня, как господин Прохоров, да, там, или еще кто-нибудь. Нет, ничего такого не было. То есть тишайшие, лояльнейшие делают свой бизнес, прирастают активами, капитализируются, слияние, поглощение, капитализация. Все не более чем дозволено. И тем не менее, откуда-то из шкафа вываливается скелет, который больно бьет по голове. И последнее, вот что я прочитала, общая капитализация АФК-системы за сутки уменьшилась на 36%. То есть если мы говорим о том, что стоимость была 7 миллиардов, то есть речь идет о потерях миллиардов. И ладно, бог с ним, уж простите меня, пожалуйста, с господином Евтушенковым лично. Я думаю, он как-нибудь да вывернется. А что такое АФК-система? Давайте подумаем об этом. Это компания МТС. Сколько в ней сотрудников? Десятки тысяч, наверное, да? С членами семей мы говорим о сотнях тысяч людей. Клиники МедСи, наверное, тысячи сотрудников. Транспортные активы, наверное, тоже тысячи сотрудников. Нефтяные активы, финансовые активы. Это огромное количество людей, которые сегодня утром проснулись в реальности, в которой им по-прежнему надо выплачивать ипотеки, вести детей в школы, ну, там, не знаю, строить свою жизнь, планировать будущее, там, еще что-то. Их сегодняшний день, наверное, не очень приятный. А их завтрашний день, наверное, еще менее приятный. И главное, что они-то точно ничего не отмывали. Да? Вот мы вот там на углу, у нас есть вот салон МТС. Да? В нем 4 человека работают. Мы туда забегаем, в той стороне. Если что-то симкой стало, да, что какой-то гаджет купить. Вот эти 4 людей. Они тут при чем? Мы можем точно быть уверены, что они сохранят свои рабочие места. Мы можем быть точно уверены, что их завтра понятно, устойчиво, как у нас говорили, стабильность, да, стабильно. Как-то не очень, то есть может быть да, а может быть и нет. И вот этот факт, что, как мне звонят и говорят, ну это же борьба с коррупцией, там же есть признаки коррупционного нарушения, отмывания в том, как Башнефть, да, стала частью АФК-системы. Может быть, да. Но при чем тут вот эти все люди? Может, это вот второй большой вопрос. Вот эти вот политическо-экономические крупные телодвижения, которые мы совершаем, что в отношении соседней с нами страны, что в отношении крупного бизнеса, они наши-то интересы как-то учитывают? Они учитывают интересы каждого из нас. Даже если это делается с благими целями. Представим себе, что построение русского мира – это благая цель. Ну, представим себе, кто-то же так считает. А как насчет наших интересов? Представим себе, что да, к ногтю прибрать людей, которые когда-то не так завладели активами, а вот интересы всех остальных, как они в этом смысле учитываются? И так мы можем пройти по всей повестке дня и обнаружить, что, в принципе, найти какое-то оправдание, обоснование тех или иных телодвижений нашей власти можно. Но только это телодвижение похоже на телодвижение слона в посудной лавке, где мы в качестве посуды замерли по углам и по полкам и не знаем, что завтра с нами произойдет. И вот я не работаю ни в каком МТС, да, но мне тоже как бы не очень, я уверена в своем завтрашнем дне. То есть это вторая часть нашей текущей повестки дня. Третья часть нашей текущей повестки дня, опять переходим, как это, к сдержанному оптимизму. За это лето я очень много читала лекций. То есть я решила, что я буду это лето работать, буду смотреть, что происходит. Я и читала лекции и в регионах, и в Москве. Самые любопытные у меня лекции были. Я бы даже хотела, чтобы вы на это посмотрели. Это лекция в библиотеке Тургенева, где вот жители собираются. Но еще более любопытная лекция была с эстрады театра имени Баумана. Вы его наверняка знаете, этот сад и эту эстраду, по фильму «Покровские ворота», где Велюров поет свои куплеты про мир. Вот я ровно на том же месте, где Велюров пел «За мир во всем мире», стояла и общалась с сидящими на скамеечками людьми этого района, да, вот центрального округа, которые просто с собачками, с детьми, там пары, не пары, пришли и сидели, а я им рассказывала про коррупцию, про взятки, про то, как мы это видим, что они могут сделать. И на самом деле сказать, что мне было страшно, это ничего не сказать. Потому что вот с вами разговаривать мне легко и приятно, потому что вы осознанно пришли, я знаю, почему вы пришли, да? А почему пришел человек с пуделем, который сидит и внимательно на меня смотрит? Я не знаю. Почему пришла семья там с тремя детьми? И так говорит, слушайте, почему они пришли? Бабушки, дедушки, какие-то люди с пивом в трениках сели. Что они? Вот они же чего-то слушают, и как-то у них там реакции. А я же про это ничего не знаю. То есть мы же привыкли к тому, что в нашей деятельности мы все-таки с понятными аудиториями разговариваем. И вдруг они стали задавать вопросы, которые ничем не отличаются от вопросов, которые задаете мне вы, участники наших традиционных мероприятий. А куда мы можем обратиться? А что мы можем сделать? А как вы относитесь к этому? А как вы относитесь к тому? И вдруг, когда это раз на одном встрече, два, потом у меня была встреча в Костроме, потом у меня были встречи в других местах, в Калининграде, я вдруг поняла, что если раньше мы говорили о востребованности нашей деятельности, о том, что наконец-таки запрос на том, чтобы деятельность наших органов власти была понятной и прозрачной, и мы это говорили, говорили, но при этом пальцы крестиком-то за спиной держали. Ну, потому что мы имели в виду какую-то часть общества, а не все общество. Опыты моего вот этого прошедшего лета показывают, что количество людей, которые действительно начинают задаваться этими вопросами, помимо их политической, да, политических взглядов, идеологических взглядов, каких-то иных взглядов, оно, наверное, все-таки кратно увеличилось. То есть возникло какое-то ощущение у меня, которое вот раз за разом оно подтверждалось. Мы могли адски ругаться там с какими-то участниками мероприятия, например, в том же Калининграде или в Костроме по поводу украинского вопроса, но потом, когда мы начали говорить про коррупцию, про бытовую коррупцию, как она влияет на систему ЖКХ, как она влияет на систему здравоохранения, коррупция и фармация, да, коррупция и тарифы, наши платежки, да, которые к нам приходят, влияют, не влияют, мы моментально начинали говорить на одном языке. Что это означает? Это означает, что, в принципе, у нас есть потребитель нашей работы. И, значит, это третья реалия, о которой мы должны думать, когда мы будем делать всю нашу работу в 2014-2015 году. Что помимо традиционно просвещенного класса, да, который следит за нашей страничкой в Фейсбуке, который с нами вместе работает, учится, знает о нашей работе. Есть еще люди, до которых нам надо научиться дотягиваться через те форматы, которые им понятны, которые есть. И да, на той стороне, может быть, нет такого знания, что такое 20-я статья Конвенции против коррупции. Хотя на лекции в Бауманском саду люди знали. К моему величайшему удивлению, когда я об этом заговорила, человек и спросил, кто-нибудь знает вот что-нибудь? Ну, там было, ну, человек, например, 40-45, да, их на скамеечке сидел. Человек 10 подняли руки, сказали, мы слышали, да, там вот что-то такое про яхты, дворцы. Да, они не знают там деталей, но при этом их интересует эта тематика. Соответственно, нам надо об этом тоже думать, когда мы планируем нашу деятельность. Вот это рамка того, что я вижу, как наш сегодняшний день. Не только наш, но и сегодняшний день всех, кто занимается таким видом деятельности, как гражданский антикоррупционный активизм, гражданский антикоррупционный контроль. Нас по-прежнему организации как организации не так, чтобы сильно много. А более того, законодательство об НКО делает все, чтобы нас стало все-таки еще меньше. Да? Нас всячески пытаются выпинать в эту зону, которая называется словом, которое мы с коллегами договорились, словосочетанием «не произносить». Первое слово на «и», второе на «а». Но мы эти слова ни в отношении себя, ни в отношении коллег произносить не будем. Мы отказываемся произносить эти слова. Этого не существует. Мы ими не являемся, поэтому этого словосочетания для нас не существует в принципе. Соответственно, но те люди, видим, которым наша работа не нравится, а иного объяснения тому, что вообще вся эта концепция появилась, мы найти не можем, они нас туда пытаются вытолкнуть. Из моих любимых событий в этом плане это была очередная перепечатка, которую мне прислали и то ли из Красноярского края, то ли еще из какого-то края, где было написано, что Елена Панфилова – это агент 001. Вы не представляете, как я расстроилась. Потому что я хочу быть 007. С другой стороны, мне говорят, 001 – это круто, это начало списка. Это, наверное, вот эта вот тетечка, которая главная у них там, это вот ты в будущем, да? Я говорю, нет, я не хочу быть той тетечкой, я вообще не хочу быть никаким агентом. Но на той стороне, и ведь кто, вы не поверите, 6 страниц с мелким почерком. Мне там приписано все, вот все. Я знаю 12 языков, получила блестящее зарубежное образование. Языков не 12, а 5. Зарубежного образования у меня нет, да, то есть если не считать дипакадемию, имеет зарубежное образование. Вопрос-то в чем? Кто-то же это пишет? То есть кто-то сидел и 6 страниц бреда ручками набирал. Надеюсь, хотя бы cut and paste. Но там явно какие-то собственные есть эти предложения, да, ну, по структуре видно. Зачем эти люди это делают? Я не знаю. И бог с ним, хорошо, это и мы, большие такие, крупные, и мы можем себе позволить с легкой иронией ко всему этому относиться. А ведь есть маленькие организации, есть организации в регионах, у которых нет такой шикарной возможности вот иметь за собой огромное количество сторонников, людей, которые нас поддерживают, с которыми ты можешь себе позволить относиться ко всему с легкой иронией. А у нас есть коллеги там в Барнауле, в Новосибирске, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, в Мурманске, во многих местах, которых топчут ровно так же и на более низком уровне, но говорят все эти же слова. И которые говорят, вы знаете, мы делали большую-большую работу, борясь с коррупцией в системе местных управляющих компаний, но мы больше не можем, потому что нас просто прессуют, нас запрессовали туда, откуда мы не можем выбраться. И, соответственно, об этом мы тоже должны помнить, потому что, с одной стороны, запрос на гражданский антикоррупционный контроль растет, а прессование растет параллельно этому запросу. То есть есть еще какая-то побочная линия для нашей деятельности – это помогать коллегам, объединять коллег, помнить о том, что они есть. Да, нас немного, но надо беречь каждую организацию. Опять-таки, мы можем до хрипоты спорить в своем круге о том, как правильно делать тот или иной мониторинг, как правильно трактовать ту или иную статью закона, как правильно относиться к тем или иным событиям. Но в конечном итоге, если мы делаем общее дело на благо страны, и я не устану повторять, что когда люди говорят, вы, вся ваша деятельность против России, мы тут проводим с вами традиционно, проводим логическую, да, упражнение в логике. Если мы против коррупции, а вы говорите, что мы против России, то значит в вашем понимании Россия равна коррупции. Это наш базис, да? Если кто-то говорит, что наша деятельность не патриотична, наша деятельность каким-то образом не ставит во главу угла лучшие интересы наших граждан, наших людей, тех, кто живет рядом с нами, наших семей, нашей страны в широком этом смысле этого слова, то получается, что эти люди считают, что наша страна и все, что в ней есть, оно эквивалентно слову коррупция, и ничего иного не существует. И, соответственно, мы от этого отталкиваясь, чувствуем в себе эту вот абсолютную правоту. Правоту в том, что мы делаем, и что мы можем абсолютно честно смотреть в глаза любому из граждан, любому из наших друзей, коллег, членов семьи и так далее, и так далее, и так далее. И, пожалуй, последняя тема, о которой я говорила в прошлом году, под конец года, когда мы собирались, я не помню на какую, по-моему, это были в рамках открытых лекций, у нас есть еще одна проблема. Конечно, эта проблема не решаема ни из этой аудитории, даже из этого здания, даже из этого города ее невозможно решить. И я не уверена, что даже если я призову под свои знамена все движение Transparency International и всех своих коллег, существующих в мире, которых немало, нам удастся ее решить. Эта проблема связана с тем, что с внешнеполитическими реалиями. Дело в том, что, к нашему величайшему сожалению, тема введения санкций, она перемешалась с темой борьбы с коррупцией. И фактически те санкции, которые предусмотрены в международном законодательстве для тех, кто бегает по миру и прячет коррупционные активы, эти санкции сейчас применяются, ну, скажем так, с внешнеполитическими целями. То есть в санкционные списки в связи с украинскими событиями люди попадают не потому, что они имеют имущество за рубежом, которое они не могут должным образом обосновать, а потому, что произошли украинские события. И это, конечно, здорово бьет по всей той части нашей работы, которая связана с... У нас есть такое направление в Transparency – контроль за зарубежными активами коррупционеров, да? И если мы сейчас находим вдруг у кого-то яхту, виллу в каком-нибудь Гонолулу и говорим, у кого-то есть яхта в Гонолулу, что нам отвечает этот человек? А вы меня преследуете не потому, что я коррупционер, а потому, что я патриот. Вы меня преследуете не по поводу коррупции, а по поводу в силу вот этой вот международных санкций в связи с украинской историей. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это категорически неправильно и ставит под удар работу по возврату коррупционных активов не только в отношении нашей страны, но и многих-многих других стран. Нельзя смешивать очень похожие инструменты, но которые должны приводить к разному результату. Как мы будем решать эту проблему, я, честно говоря, не очень понимаю. То есть, правильнее сказать, я совершенно не понимаю, как решать эту проблему. Потому что одно из главных направлений работы международного сообщества, между прочим, не только общественного, но и межгосударственного, в последнее время в рамках FAT, Financial Action Task Force, связано с контролем за движением необъяснимых денег, сумм в тех же самых офшорах. Вот буквально через пару недель в Брисбене соберется большая двадцатка. Насколько я знаю, одним из главных решений стран Большой Двадцатки будет создание публичных реестров конечных бенефициаров компаний, зарегистрированных в офшорах. Да? Чистый антикоррупционный инструмент. Но в наших реалиях он может быть перевернут с ног на голову и сочтен инструментом, который льет воду на мельницу санкций. Так ведь? И что с этим делать? То есть мы стоим промеж этой внешнеполитической истории и теми инструментами, над созданием которых мы столько лет старательно работали. Мы в эту деофшоризацию полжизни положили, в эти публичные реестры бенефициарных собственников. Вот реально, до последнего слова вылизывали. Когда еще было не ясно, в какую сторону вся эта история развернется, я лично в июне с этим текстом танцы с бубнами перед этим премьером австралийским выплясывала. Ну, а вы обязательно должны это принять, вы обязательно должны это сделать приоритетом. И вот сделают. И чего? Что я с этим добром буду делать? Меня тут же обвинят в чем? В том, что мы вот льем воду на мельницу антиукраинских санкций. Ведь так же будет. К бабке не ходи. Соответственно, вот такая... У нас рамка нашей реальности в области нашей гражданской антикоррупции. И не только гражданской, международной, государственной, самой разной. Мы будем свою работу, тем не менее, строить с учетом всех вот этих цветных и разнонаправленных факторов. Мы постараемся сделать так, чтобы с вашим участием и в нашем постоянно растущем блестящем коллективе найти ответы на все эти вопросы. Если вы решите принять в этом участие, мы будем вам, наверное, бесконечно за это благодарны. В общем, это, пожалуй, все, что я хотела сказать в режиме монолога, но я буду абсолютно счастлива, если мы с вами пообсуждаем любую из озвученных мною проблем и каких-то других проблем, которые я, может быть, не заметила, не учла, не озвучила. Что вы об этом всем думаете? Нам это все тоже крайне интересно. В конце концов, у нас тут не лекционный клуб,
а дискуссионный.
И, соответственно, все, что я сказала, я бы хотела с вами пообсуждать. Спасибо.
Спасибо. Друзья, если у кого-то появились вопросы, то представляйтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Никита, мы рады вас снова видеть у нас.
Мои интересы не меняются. А вы видели слив РБК о защите юрлиц, заявляющих о коррупции?
Это не слив РБК. Я сегодня была в эфире РБК ТВ и осуществляла слив. Значит, речь идет вот о чем.
Я знаю, о чем. Я в Минтруда хожу, я его читала.
Да, речь идет о том, что Воленс-Ноленс... Но в нацплане по борьбе с коррупцией написано к ноябрю 2014 года принять законодательство о защите заявителя о коррупции. Вот как они его понимают, так и принимают. То есть они где-то слышали про Frank.Act, да, который американское законодательство, которое установило норму о процентном поощрении заявителей в случае сообщения о коррупции. Они чуть-чуть слышали про то, что основная часть подобных заявлений, она все-таки идет от госслужащих. Ну, есть такая концепция, да, что в первую очередь это коллеги, соседи и друзья, ну, коррупционеров по месту работы. И, соответственно, слепили вот такую вот рамку, согласно которому нормы по премированию заявителей распространяются на государственных служащих. Премирование процентное, не превышает 3 миллионов. А какое это имеет отношение к защите заявителя, я понятия не имею. То есть, разумеется, это немножко не то, что должно было быть. Более того, я не очень понимаю, как так получилось, что Минтруд, имея на руках нашу концепцию, которую мы им передали 2 года назад, и которая, в принципе, им очень понравилась, которая по-прежнему висит на нашем сайте, и которая по-прежнему, в общем, вбирает в себя все аспекты и защита от уголовного или административно-правового преследования заявителя, и защита трудовых прав, и в том числе материальная поддержка и предоставление юридической помощи самого разного рода. Оно все там есть. Премии там, да, премирование там на последнем месте, в самом-самом конце, что иногда имеет смысл рассмотреть возможность денежного вознаграждения. Но вот что получилось, то получилось. Более того, текст, он, в принципе, этих предложений, он уже есть в сети, ну, наверняка вы его видели, можете его почитать. Ну, то есть, ну, в общем, постригли в лапшу какие-то вещи, собрали, смешали, и вот, видимо, в виде законопроекта это пойдет в ближайшее время, но мы попробуем каким-то образом высказать свое мнение по этому вопросу в более, так сказать, формализованном виде, чем то, что я вам сейчас рассказала.
Еще вопросы?
Да, Иван.
Я хотел бы спросить, ну, многие инициативы и законодательные акты, которые были приняты в прошлые годы, они были как рецепция международных практик. Но сейчас, если говорится уже вполне открыто о выходе из-под ЕСПЧ, о выходе из там, ОСР и так далее, не подпадет ли, ну, не решим ли мы отменить обратно все законодательство, как?
На самом деле, вот, Иван, поверишь, я даже хочу на это посмотреть. То есть я бы хотела посмотреть, как это будет выглядеть на практике, выход из антикоррупционного законодательства, да? Я хотела посмотреть, как можно сообщить стране, гражданам Российской Федерации о том, что мы отменяем декларирование доходов и имущества. Конфликт интересов отныне нормальная практика. Госзакупки не должны быть там прозрачными. Вот как это можно сделать? Так, чтобы люди как-то не очень удивились, как минимум, да? Вот. При этом, с другой стороны, когда я смотрю, что происходит с людьми по поводу того же украинского вопроса, когда они насмотрятся телевизора, я не удивлюсь, что можно найти способы убедить их в том, что коррупция – это хорошо. Коррупция – это даже замечательно, и действительно никто ничего не должен декларировать. Более того, я вам должна сказать, что звоночки подобных заходов тематических уже звенят. Буквально в течение последнего месяца выскочило 2 или 3 публикации, в которых звучит такая тема, что, если перефразировать, что там какой-то мэр небольшого городка или какой-то чиновник областного уровня попался на коррупции, к нему есть вопросы по конфликту интересов, отдал он все свои там какие-то контракты брату, сыну, теще, маме, папе, не помню кому. Но статья в местной газете, что местная прокуратура рассмотрела, сочла это не очень большим нарушением, и в конце концов, он коррупционер, но это наш сукин сын, да? Но он большой патриот, и он возглавляет местное отделение там, казачьего хора. Там, что-то в этом роде. Что типа то, что он большой патриот своей малой родины, большой родины, как-то немножко его извиняет в той части, что он как бы все в дом, что это как-то вот, если ты патриот, то можно быть немножечко коррупционером. И одну такую статью увидела, вторую где-то я такую статью увидела, если он коррупционируется тут и не вылезает за пределы родины, то это нормально. Это все же внутри получается, да, то есть оно же все равно тут, оно же никуда не утекает, нам надо капиталы, то есть у нас национализация элит, да, нам все в дом, а получается, что все в дом, какая разница между кем, да, то есть, все равно же все внутри остается. Это, можно сказать, своеобразный способ инвестиций, да, то есть реинвестирование в национальную экономику. Такие неприятные звоночки звенят. Парочка таких звоночков прозвенела, когда мы получали ответ. Мы тут затеяли довольно забавную историю, можете почитать у нас на сайте. Мы попросили всех кандидатов на всех губернаторских выборах, которые сейчас проходили, добровольно опубликовать свои декларации о доходах и имуществе. Потому что не все избиркомы публикуют эти декларации. Мы решили, что, если вы идете на выборы, вы должны быть заинтересованы в том, чтобы вы, люди, знали, что вы там задекларировали. В конце концов, вы же добровольно задекларировали, добровольно идете на выборы. А среди ответов попался такой: мы в эти ваши западные игры не играем. То есть человек не считает, что вот эта прозрачность, это вот ваши западные штучки. То есть какой-то мыслительный процесс в ту сторону, о которой ты говоришь, он у кого-то очевидно идет. Не в смысле выхода, потому что, не вряд ли мы, конечно, выйдем, потому что очень много инструментов, собственно, и давление, и взаимодействие пропадет. Но какие-то, адаптации инструментов под местные вот эти вот пасконные реалии вполне могут произойти. Это будет, конечно, катастрофа. То есть это если у тебя там звание дважды патриот, можешь не декларировать, да, там. Есть такая тенденция, есть такая опасность, есть такая возможность, но в любом случае, мы будем стараться делать все возможное, чтобы этого не произошло. А с другой стороны, да, хотела бы я на это посмотреть.
Я тут еще хотел добавить, как раз это уже про то, что вы говорили, смешение политических инструментов, политических санкций, антикоррупционных. Вот такие разговоры активно же начались после того, как опубликовали санкционный список первый, а он полностью совпадает со списком Навального, который он опубликовал в связи с расследованием коррупционных преступлений. Вот. И тогда уже заговорили, что вот это они ввели декларирование, чтобы потом нас приручить.
Ну, на самом деле хочется вот просто действительно, когда все говорят, а вот что надо сделать в первую очередь? Мне кажется, всем надо раздать учебник логики. То есть тут же проблема с перекосами в логических, да, связях. Ну, вот как та, о которой я вам говорила, да, если они против коррупции, то они там против России, или как это все работает. А ведь проблема-то не в том, что санкционный список совпал со списком Навального. Проблема в том, что люди, которые принимали участие в тех решениях, которые потребовали санкций, имеют зарубежную собственность. И именно поэтому были в списке Навального. То есть это как это, связь невзаимосвязанных вещей. Просто, да, это тот же самый список людей, но это не потому, что они были в списке Навального, а потому что у них есть собственность за рубежом. А список Навального в данном случае промежуточная станция, да? То есть, ну, так получается. И, к сожалению, действительно, это меня очень беспокоит. Меня очень-очень-очень беспокоит, потому что, ну, у нас есть, например, чистейшие коррупционные сюжеты, которые связаны с людьми, которые, ну, вот никаким, ни ухом, ни рылом не могут себя связать с именно политической стороной санкций. Ну, там какая-то у нас есть один огромный сюжет российско-португальско-ангольской коррупционной схемы по выведению средств. Но я абсолютно уверена, что даже если мы эту схему опубликуем, люди на российской стороне, которых никто не знает, и они никаким там украинским событиям не имеют никакого отношения. Они что первым делом делают? Они завопят. Это все из-за этих внешнеполитических санкций. Нас обвиняют не потому, что мы что-то умыкнули, а потому, что... Потому. И это очень печально, конечно. Очень печально.
Друзья, еще вопросы? Пожалуйста, представьтесь.
Меня зовут Александр Зибенберг. Я здесь делаю постдоктор в школе, в лаборатории Comparative Research на социологии. И, возможно, вы получали мой email, я написал вам как-то, ну, я объясню, я...
Наверное, он куда-то провалил, нет.
Меня интересует, я приехал сюда из Харьковского университета, и на самом деле немножко далек от всех этих, то, что происходит. У нас хватает своей коррупции. Но меня интересует больше научный подход, и в своих исследованиях я занимаюсь organizational behavior, и я исследую именно individual level, я исследую organizational politics, и это очень похоже по definition на именно на corruption, organizational corruption. И у меня есть сравнительное исследование, где я сравниваю между, у меня есть Germany, Israel and Ukraine, именно perceptions of organizational politics, и одна из... я извиняюсь, что я так перескажу.
По-моему, все отлично понимают.
Predictors, которые, по идее, объясняют differences in perceptions of politics, это именно corruption on a social level.
Да.
И у меня один вопрос, и по этому поводу. Ваше мнение, это может действительно, что... Мое восприятие коррупции в моей стране, оно может влиять, оно может как-то влиять на мое восприятие в том месте, где я нахожусь, где я работаю, и имеет вообще... Потому что я не сравнивал именно, я использую как теоретический подход, как теоретическое объяснение, но то, что я хочу сделать, это тоже как один из моих вопросов, касающийся ваших именно лаборатории, это что, или есть ли возможность сделать ли тут исследование, что-то похожее, чтобы собрать два этих levels на макро и микро, чтобы соединить, объяснить, потому что или мое восприятие, то, что происходит в моей стране, и, возможно, даже я даю легитимацию тому, что происходит, и это тем самым как-то будет влиять на мое восприятие на рабочем месте. Если я объяснил, я не знаю.
Я думаю, что это совершенно прекрасно, что вы делаете ваши исследования. Б, что, безусловно, нам надо посотрудничать, и можно подумать о том, как сделать этот мостик между макро и микро. И вы, самое главное, вы знаете, но это уже, наверное, я не стала об этом говорить, потому что это пока еще тоже в весьма начальной стадии находится, но это тоже, в общем-то, мои размышления и моя работа всего вот последнего периода, наверное, последних месяцев 7-8, в котором я вдруг себя обнаружила не столько политолога, историка, которым я являюсь, там, специалистом в области международных антикоррупционных инструментов, я вдруг обнаружила, что все, чем больше я закапываюсь в попытке понять, а вот про мою страну, разумеется, про мою страну, и за пределами organizational behavior, да, то есть за пределами, скажем, чуть-чуть дальше, чем это, а вот когда они остановятся? То есть вот я задала себе вопрос, вот ведь в принципе у любого сосуда есть предел наполняемости, да? Если представить себе вот наших коррупционеров, да, ну вот сколько там у него, 5 миллиардов, 7 миллиардов, 10 миллиардов, в какой момент он теоретически, я не имею в виду никого конкретного, вот в какой момент он может остановиться и сказать, все, я ухожу на пенсию, мне больше ничего не надо. Вообще это бывает или не бывает?
Это особенности психологические каждого человека, личностные.
Оно может произойти или не может произойти?
Может, конечно.
И что определяет вот, да, предел наполняемости? Нет, предел наполняемости сосуда, да, вот. И вдруг я обнаружила, что я читаю бесконечное количество психологических исследований, антропологических исследований и даже психиатрических исследований, связанных, то есть я думаю, что в ближайшее время, то есть это вот то, чем я сейчас занимаюсь, вот как раз в Калининграде я читала лекцию, которая называлась «Институционализация алчности». То есть это связь институтов и антропологии человека, да, и личностных аспектов поведения. То есть когда, скажем, группа, эксперимент, да, можно социальный провести эксперимент, можно провести какие-то включенные наблюдения. И мы это видим, это пришло из той практики, которую там мы имеем в нашей повседневной деятельности. В подразделении, правоохранительных органов работает три упыря и приходят два честных сотрудника. Как произойдет их взаимодействие, как изменятся личностные отношения и личностные подходы к тому, что они делают. Три перевесят два или два перевесят три, а может быть, они все перевесят что-то другое. Да? Вот эти, это же все идет от человека. Или, например, моя коллега, вот она тоже будет выступать у нас, Мария Шклерук, из Европейского университета, из Института сравнительного законодательства. Нет. Я забыла, как называется, Институт правоприменения Европейского университета, они там проводили полевое исследование, и в какой-то области они обнаружили, что руководство заточено на то, чтобы быть крутыми полицейскими. То есть, как в Нью-Йорке. Ну вот они почему-то вот решили, как в Нью-Йорке. И там резко снизился уровень любых правонарушений со стороны правоохранителей. Да? То есть, получается, сосуд переполнился в другую сторону, то есть личное отошло во второй план, когда коллективное стало давлеть над личным. То есть я, безусловно, ужасно заинтересована в этой тематике. Более того, отмечу, что именно за границу organizational меня очень интересуют индивидуумы в процессе, в том числе вот эти самые граждане, обычные граждане, да, вот, а они-то... Вот они как элемент, без которого все это не может существовать. Потому что такая дальняя связь с этой тематикой есть в нашей попытке, что называется, дотянуться до тех, кто кидается на нас кулаками и кричит. Да нет никакой у нас коррупции, я вот в жизни не брал взятки, никто у меня в семье не брал взятки, не давал взятки, нет никакой коррупции, вы все это придумали. Да, у нас есть такая категория граждан, которые свято уверены, что если вот они этого вот у себя под носом не видели, значит, этого не существует. Вот они, эти граждане, вот как им объяснить, как коррупционное поведение тех, кто рядом с ними, эта самая институциональная алчность влияет на качество их жизни. Вот. То есть, да, здесь есть очень много интересных линий, и я, наверное, то есть какая-то гипотеза, которая у меня еще до конца не сформулирована для этого моего исследование, оно, может быть, будет индивидуально, может, я буду вот на научный грант индивидуальный здесь вышки подавать, это связано в первую очередь именно с антропологией коррупционного поведения в нашей стране, потому что мне кажется, что здесь есть очень серьезные элементы, связанные с наследием, социальным наследием постсоветским и, самое главное, 90-х. Потому что когда, ну, если метафорически говорить, опять-таки, когда модель поведения «неси с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость», моя любимая, да, советского времени, перемножилась на бордовые пиджаки и на вот этот, то, что называется хищническим капитализм, получилась какая-то совершенно фантастическая смесь абсолютного правового нигилизма, вседозволенности, которая укоренилась на уровне уже, в принципе, норм внутри целых поколений, внутри семейных поколений. И то, что раньше еще считалось на грани допустимого, считается вполне себе нормой. Родители подбадривают своих взрослых детей становиться коррупционерами. То есть дети подбадривают своих родителей брать побольше взяток. Да? То есть это совершенно какая-то фантасмагорическая история. Она все-таки, наверное, вот связана с тем, о чем вы сказали, только не в organizational, but family, то есть больше внутрисемейные, общинные, коммунальные отношения, которые тоже стали, в общем-то, заложниками всей этой истории. Извините, что так долго, но это действительно крайне важная тема.
Это очень интересно.
Давайте как-нибудь отдельно встретимся, поговорим. У нас тут психологи есть, которые машут и тоже этим занимаются.
Вы не смотрели Стэнфордский эксперимент Абу Грейб?
Нет, Стэнфордский я смотрела, но вот мне кажется, что у нас есть что-то еще, помимо того, что там описано. Мне кажется, что вот есть какой-то вот это именно вот пост... В Стэнфордском эксперименте мне не хватает 70-летнего советского опыта.
Есть исследования, что показывают, что ценности, культурные ценности, из модель, допустим, Офстед или Офштед, я не знаю, да, они объясняют восприятие коррупции, они имеют сильное, то есть это может быть тоже возможно.
И в принципе, наш опыт показывает, что культурно-исторические, вот в их очищенном виде нет, но культурно-исторически переложено на... immediate social experience, да, то есть это не культурно-исторически, в смысле, я сейчас беру взятки, потому что Иван Грозный, или Петр Первый, да, а я беру взятки, потому что у меня в принципе там сзади есть это объяснение, которое я где-то слышал, но мой immediate social experience подсказывает, что если я это сделаю, я всегда могу на то сослаться. То есть это, скажем, как бы оправдание третьего уровня, то, что, как это называется? Ultimate resort.
Просто на самом деле не без этого. Не без Ивана Грозного. Я беру взятки не без Ивана Грозного.
Не без Ивана. Но Иван, в случае, если я не могу оправдаться, я всегда могу в конце концов.
Нет, даже если...
Нет, внутри себя, внутри своей башки, да.
Даже если вы не оправдываетесь. Оно же не без этого произошло.
Ну да. Иван Грозный, безусловно, в каждом из нас,
да,
чуть-чуть.
На самом деле, действительно, как бы странно это ни звучало, но действительно так.
Вперед, еще вопросы.
Кстати говоря, о Хофстеде и взаимосвязи его показателей с коррупцией, с восприятием коррупции, у нас тоже будет круглый стол, у нас будет дискуссионный клуб. У нас в России есть исследователь, он, к сожалению, пока один, и я надеюсь, что будут продолжатели его великого дела, который как раз-таки пытается доказать, выявить эту корреляционную зависимость между показателями Генри Хофстеда и между бытовым восприятием, вообще лояльностью, либо отвращением коррупции. С каким-то проявлением. Что? Юрий Латов.
Широкий вопрос.
Бесконечно.
Из меня.
Да.
Вот вы очертили рамки, повестку, а если говорить о перспективах, то на ближайший, не знаю, год, даже короче,
нашей лаборатории или нашей страны?
Страны.
Это разные вещи.
Чего ж мелочиться. Что вот эти 12 органов, это 12 государственных органов, вот на государственном уровне, что будет происходить с ними? Что будет происходить на гражданском уровне?
Это на этот вопрос я отвечу, наверное, не как заведующий лабораторией и не как председатель правления а просто как гражданин Российской Федерации в личном, сугубо в личном качестве. Я не вполне уверена, что 12 органов сохранятся в той форме, в которой они существуют сейчас, долго. Я не вполне уверена, что люди, которые сейчас там работают, например, пишут вот это вот законодательство про штрафы, сохранятся в этих органах долго. У меня есть серьезное ощущение, что for good or for bad, то есть в ту или иную сторону, через какое-то время мы обнаружим совершенно другую конструкцию и органов власти, человеческой наполняющей этих органов власти. Потому что мне кажется, что лента Мёбиуса, по которой мы все бегаем последние годы, она вот-вот протрется в каких-то критически важных местах, либо потому, что мы совсем закроемся, либо потому, что нам придется открыться. То есть в обе стороны оно потребует изменений. Да? То есть, в конце концов, зачем Министерство иностранных дел в стране, у которой нет иностранных дел? Да? Ну вот по этому принципу. Зачем нужен там федеральная антимонопольная служба, если там заказы мы будем распределять между членами семьи? Да, вот просто без всяких конкурсных процедур. То есть либо в эту сторону, либо наоборот, в ту сторону. Тогда, значит, там появятся другие люди. То есть мне кажется, что мы, к сожалению, к моему величайшему, потому что многие знают, я об этом много писала там и в своих профессиональных статьях, и в каких-то более широких, там, россиеведческих каких-то текстах, нет большего ненавистника потрясения, чем я. Я уже, я постарше вас всех вместе взятых буду, я уже пережила три глобальных потрясения. 91-й, 93-й и 98-й. Мне не понравилось. Я больше так не хочу. Я уже бегала с колясками, не дай бог, каждому по улицам, где ездят танки. Я теряла все свои сбережения, накопления, работы, квартиры, машины, дачи. Я уже вывозила детей за город, чтобы, не дай бог, с ними ничего не случилось. Мне не понравилось. Я не хочу больше. Мне надоело. На каждому человеку все-таки должно выпадать в жизни только определенное количество революций. Вот. Почему мне 4, я не могу этого объяснить, да? Вот, зачем они мне нужны? Соответственно, я как человек этого не хочу, но я при этом понимаю, что это неизбежно. Вот. И выкрутиться иначе, как через большое потрясение, из того, что складывается, невозможно. Вот. Оно будет либо мягкое, да, институциональное. Мы просто вывернемся наизнанку, как плащ, да, плащ-невидимка. Помните у Гарри Поттера? В эту сторону черненький, в эту сторону прозрачненький. То есть либо вот мы как-то раз вывернемся и обернемся белым лебедем. Мы же все-таки в конце концов ученые с вами, мы должны оставлять возможность для развития сценария по нескольким путям, да? Либо оно как-то пойдет в другую сторону. Вот. И поэтому говорить о том, чего будут делать эти 12 органов, вот я могу говорить там, скажем, до конца октября. Могу, более-менее. А вот что будет дальше, давайте, вот, то есть у нас теперь очень короткий горизонт планирования, к сожалению. Вот горизонт планирования, там, давайте месяц. До конца октября, ну, прикинем. А потом, я не знаю, может, мы Монголию поедем завоевывать, куда я знаю, я не знаю, зачем, но мало ли вдруг нужно. Кто же знает.
Елена Анатольевна, я о черной стороне плаща. У меня есть опасения, я буду счастлива, если вы их развеете. Мне очень понравилась история о том, как вы провели это лето. И, безусловно, к людям надо выходить, вот к народу, им объяснять что-то доносить, да не какие-то антикоррупционные истины. Но вот у меня есть опасения, что это может так всковырнуть эту историю о словосочетании, которое мне нужно произносить вслух, ну вот ИА, которое. Вот развейте эти опасения.
Что, в нас скоро будут гнилыми помидорами кидаться?
Ну, просто пока мы вроде разговариваем вот с этой публикой, вот вы разговариваете с этой публикой, вот все спокойно, все хорошо.
Меня же не бросали помидоры?
Нет, не бросать помидоры. Вот те, кто находится там, как-то перестанут закрывать глаза на то,
что... Вы знаете, я так рада, что они увлеклись Евтушенковым, потому что когда они увлекаются крупными формами, меня забывают о мелких. То есть ужасно хочется раствориться, то есть вести так много работы, чтобы нас там было так много, чтобы они нас воспринимали как очень много-много муравьев. А поскольку они сейчас охотятся за орлами, там, за бегемотами, за слонами, вот пускай они там охотятся, и тогда мы тут потихонечку, а как вы знаете, большая группа муравьев может унести и слона. Да? То есть в этом нет ничего неприличного быть муравьями. То есть у меня есть большая-большая надежда, что у них сейчас большие, то есть цели и задачи, и наш вот этот муравьиный коллективный забег как-нибудь промелькнет мимо их внимания. Понятное дело, что эти мои надежды, они так себе, конечно. Вот, потому что мы ставим перед собой действительно большие задачи. Очень хочется вот там, даже, скажем, поправить то же самое законодательство о защите заявителей о коррупции. Ну, чего скрывать? Разумеется, если мы хотя бы рот приоткроем с нашими рекомендациями, это тут же обзовут какой деятельностью?
Политической. Через запятую.
Политической и так далее. Вот, а соответственно, надо будет искать формы, сделать так, чтобы с одной стороны делать эти большие-большие дела, которые, в общем-то, такие, ну, может быть, не на слона, а на слоненка тянут. Вот, но при этом, чтобы, не дай бог, не поставить нашу организацию, наших коллег, наших сторонников каким-то образом под удар. То есть изначально, с момента, как мы затеяли всю эту деятельность по гражданской антикоррупции в России, зачем мы это сделали в декабре 99 года, да я до сих пор понять не могу, мы отдавали себе отчет, что это будет забег между струйками дождя. Но я не думала, что под дождем можно бегать так долго. Вот. И он остается забег между струйками дождя. То есть это никогда не вот так вот. Я иногда ужасно завидую своим коллегам из других стран. Там наше чешское отделение, вот кто ездил у нас, к там они приезжали. У нас чешское отделение по результатам обращений в приемную вместе с полицейскими выезжают на задержание. Ну, коррупционеров в смысле. И это считается нормально, что вот общественная организация обнаружила, и потом они говорят, вот, пожалуйста, нет. То есть как-то тоже очень хочется вот так по широкой дороге, да, вот делать свое дело. А вот ты его вечно вот как-то вот чего-то прилаживаешься к действительности. Да, это очень обидно. Иногда это приводит к каким-то морально-эмоциональным срывам. Ну, в смысле, организационным, хочется закрыться и все. Но, с другой стороны, ну да, ну что же делать, родину не выбирают. Кстати говоря, можно я анонсы сделаю?
Спасибо. Пожалуйста.
У нас проходят два конкурса. Пожалуйста, зайдите на сайт transparency.org.ru. У нас проходит конкурс на лучшую низовую антикоррупционную инициативу. То есть, если вы знаете кого-то, кто что-то делает где-то, в регионах, на местах, может быть, в Москве, может быть, в районе, может быть, в студенческом сообществе, может быть, еще где-то, что на ваш взгляд, повышает уровень прозрачности, подотчетности, помогает людям. Там написано, куда писать. Мы будем проводить конкурс вот этих вот лучших низовых, массовых, общероссийских антикоррупционных инициатив, которые люди сами придумали, которые не мы придумали и людей научили, а которые они сами придумали, и мы хотим у них научиться. Это первое. Там же вы увидите объявления, они буквально идут одно за другим на главной странице нашего сайта, вы увидите объявления о творческом конкурсе, что, наверное, ближе к вам всем, а главное, к тем, кого вы знаете. Творческий конкурс, который называется «Коррупция – это». Мы просим всех, кому эта тема не безразлична, любыми творческими методами, литературными, изобразительными, песнями, плясками, музыкой, картинами, книгами, двумя словами, с одним словом, тремя буквами, объяснить нам, что такое коррупция. Ну, и мы выберем лучшие из этих творческих работ, Причем там несколько вариантов. Это коррупция, это или Россия без коррупции, как она может выглядеть. То есть можно найти себе там формат, который вам больше нравится. И тоже там написано, куда это можно послать. Пожалуйста, сами имейте в виду и сообщите тем, кто, кого вы знаете, кто может быть заинтересован в этом участии. К чему я это веду? А я веду к тому, что потом мы будем награждать победителей. А в этом году Transparency International Россия будет праздновать 15-летие. И, соответственно, это будет большой праздник в декабре, в рамках которого мы пригласим победителей этих двух конкурсов, наградим их и вместе с ними отпразднуем наше 15-летие, потому что мы решили так. Если все рушится, надо устроить большой праздник. Вот. Лучший способ победить институциональную депрессию и ощущение, что все плохо и мы все умрем, это устроить большую вечеринку. Ну ведь правильно, так же?
Да.
Вот. И, соответственно, мы решили, что мы редко праздновали наши юбилеи, то есть мы на 10-летие довольно скромно отпраздновали, семинар провели. Вот. В прошлом году некоторые были свидетелями, то есть мы довольно скромно, да, так собрались по семейному там коллективам, плюс несколько человек вот из наших гостей, участников конкурса. А в этом году мы решили, а чего, господи, гулять так гулять. И, соответственно, мы решили позвать очень много людей, а чтобы понять, кого звать, мы решили провести конкурс. Я понятно объяснила?
Да.
Вот, так что присоединяйтесь, и будем очень рады, если вы поучаствуете, или кто-то из ваших коллег, знакомых, друзей тоже поучаствует.
Вопрос?
Да, у меня еще есть один вопрос.
Пожалуйста.
Меня зовут Эдуард Кляйн, я из Бременского университета в Германии. И такой провокационный вопрос, может быть.
Провокационный.
Да, провокационный, да. Может быть вообще при нынешней политической системе борьба против коррупции быть успешен?
Может. Против бытовой.
Каковы критерии успешности борьбы?
Нет. Против бытовой коррупции легко можно. Как более того, нынешняя политическая система очень располагает к борьбе с бытовой коррупцией. Mm-hmm. То есть весь низ пищевой цепочки вполне может быть регулярно зачищаем и возобновляем. Да? То есть можно бесконечно зачищать уровень врачей, рядовых полицейских, сотрудников низового государственного аппарата. Ничего не мешает абсолютно. И сказать, что можно достичь... Более того, я вам скажу, у нас есть определенные успехи в каких-то местах, в каких-то маленьких кластерах, там, где речь идет о взятке. Паспорта, загранпаспорта. Никому не придет в голову сейчас платить взятку за загранпаспорт. Потому что система изменилась, электронная система выдачи загранпаспортов. Пожалуйста. Довольно сложно стало давать взятку сотрудникам ГИБДД в ряде областей, где все машины сотрудников ГИБДД оборудованы видеокамерами с функцией 24 часа записи. Вообще невозможно. То есть, и вот так вот я вам могу назвать кусочками. Высшая школа экономики.
Угу.
Нет бытовой коррупции. Нету. Вообще никакой. Вот. То есть и вот такие островки в системе вертикальной политической вполне легко можно создать. Да? Что для этого нужно? Руководитель, дать свободу, деньги. И вполне можно зачистить какие-то кусочки, кластеры, секции, отдельные институции. Можно. Дальше у нас встает вопрос, что коррупция – это не только бытовая коррупция. Да? У нас есть административная коррупция еще и политическая. Что касается административной, ответ – нет. Что касается политической коррупции, ответ – no comments. Да?
Друзья, еще вопросы?
У нас уже почти полтора часа.
И хотелось бы услышать ваши пожелания насчет
гостей. Да, с кем вы хотите
гостей,
увидеться?
Тем...
Вот прям в режиме фантазии. Юля и Лена запишут. Вот ваши, давайте, у вас тоже есть право на Christmas wishlist.
Uh-huh.
С кем бы вы хотели поговорить про любые темы, ну, относительно связанные все-таки с нашей тематикой. То есть, если вы хотите встретиться там с актерами, артистами и футболистами. Нет, это тоже можно устроить, но все-таки как-то в взаимосвязи с нашей тематикой.
Ну, я когда услышал про низовую противодействие коррупции, сразу
пришло студенческое самоуправление, которое с этим может бороться. Но так как в вышке я что-то не могу найти, ну, опять же, бытовой коррупции с этим противодействием, вот хотелось бы, ну, наверное, есть, там, может быть, это связано с инициативной группой МГУ или какие-то все равно ребята в вузах, которые...
То есть тема вузовской коррупции, посмотрите, кто может об этом поговорить, да?
Мальчик из МГУ даже приходил к нам на клуб.
Истории успеха, ну и наоборот, там,
гонения. Ага, хорошо.
Да, вот у вас был, рука, нет?
Нет? Никита.
По деловой коррупции у вас ничего нет?
По деловой коррупции какой?
Ну, если будет просто писать курсовую по статье 13.3.
Ага.
Если будет по 13.3, то реально.
Нет, ну вот, ну представь себе, кто бы это мог быть.
Ну, мне было бы интересно послушать про малый бизнес, потому что если крупный, то с ним более-менее все понятно. То...
Малый бизнес, который сопротивляется или который уже пострадал?
А любой.
Нет, просто у нас есть и те, и другие.
А можно на двоих?
Хорошо, значит, ну кого-нибудь из коррупции и малый бизнес, да?
Да, если можно.
Про антропологию поговорим?
Great pleasure. With great pleasure.
Да, значит, нам, я думаю, что нам будет надо... Потому что эта тема важна. Может быть, мы думали в этом году наш научный семинар сделать про конфликт интересов в разных странах, да, регулирование конфликта интересов в разных странах. Как вообще к пониманию, что такое? У нас же говоришь, конфликт интересов, что это такое? И все говорят, не знаю. Вот, а вообще понимание, да, осмысление, что такое конфликт интересов? Где это конфликт интересов, а где это на самом деле семейные, ну да, нормальные человеческие взаимосвязи. А, то есть, скажем так, эсхатологическая суть конфликта интересов. А, но может быть мы добавим и вот эту вот антропологию коррупции.
Что-нибудь еще?
Восприятие и практика. Восприятие и практика, когда восприятие формирует практику, когда хватай все, что плохо лежит. Это же из восприятия превращается тут же в практику.
Ну да.
Да.
Как восприятие как первопричина.
Олег, тебя какая тема интересует?
Ну, я в продолжение бы хотел послушать вот прогнозирование как раз коррупции и что нас ждет в будущем, кого-нибудь из политологов, ну, что-то вроде Макаркина.
О, давай, Андрей, можем Макаркина можем позвать, он с большой радостью может прийти к нам.
Что со школой?
Зимняя школа у нас будет. Нет, летняя школа стала зимней школой. Объясняю.
Дело в... совсем будет зимней?
Нет, она в этом году будет зимняя. А, значит, мы нашли спонсора. Мы решили, что мы типа крутые. И решили, что больше на шее у вышки сидеть не надо, надо найти спонсора. То так получилось, что со спонсором немножко затянулось, и мы из лета завалились в зиму. Но деньги есть, контракт подписан, она будет, мы вот-вот объявим, Глеб Борисович скажет, когда, в ближайшее время, она будет, тут у нас, правда, проблема с вышкой возникает, но я думаю, что вышечники могут на 5 дней отъехать на время учебы, а она будет, скорее всего, под третья или четвертая неделя января. Это для тех, кто не знает, у нас есть раньше она была летняя, теперь она будет зимняя школа антикоррупционной политики, когда мы на 5-6 дней выезжаем в Подмосковье, и где вот в режиме интенсива занимаемся практическими вопросами противодействия коррупции.
Количество участий сгорает, раз она зимняя?
А?
Ну, количество участий сгорает, раз она зимняя или нет?
Только не говори Казуну. Вот,
выигрыш на прошлом конкурсе действует?
Да, нет, действует. Нет, конечно, выигрыш, конечно, действует. Но просто я говорю, что мы немножко погнались за большим. Мы хотели найти спонсора. Я объясню для тех, кто не знает. Мы хотели найти спонсора. Дело в том, что когда мы получаем деньги на летнюю школу от Высшей школы экономики, предполагается, что в основном участники из Высшей школы экономики. А наш прошлогодний опыт показал, что когда много из разных вузов, оно становится интереснее. И мы побежали с дополнительным финансированием, в результате попали в ситуацию, что оно пришло, но позже, чем сроки для проведения летней школы. И, соответственно, она стала зимней. Но, с другой стороны, в Подмосковье и зимой тоже очень симпатично, так что на лыжах покатаемся. Раньше ты так...
Биатлон.
Кстати говоря, да, у нас есть знакомые из мира биатлона.
У нас традиционный футбол был. Теперь будет биатлон.
А что, ничто не мешает русскому человеку играть в футбол зимой. Красным мячом. Да?
Конечно.
Да?
Ну, опыт есть.
Да. Ну что,
друзья,
спасибо всем большое.
Спасибо большое, что пришли. Следите за новостями.
Спасибо.
Вот здесь у нас есть брошюрки, значки. Может быть, вам будет интересно почитать.
Ручку дайте мне, пожалуйста, я подпишу.
Спасибо.
Мне от вас тоже надо.
Угу.
Писать это на рекомендации.
Да. Все?
Спасибо.
О, да, он к 8 подойдет. Но это не значит, что мы должны здесь сидеть.
Не совсем. Нет.
Да.
Спасибо большое.
А, на дождь. Потому что, нет, просто я все равно собираюсь.
Как звоните.
Совместить. Как бы. Просто я все время собираюсь либо в 5-часовом эфире, чтобы поздно, наверное.
Ну, что, нет?
Просто на следующей неделе я с ним пойду. Я позвоню. То есть поздно, да, поздно это не страшно, да?
Ну, ничего, но в конце концов. Он где территориально?
На Стрелке, на Красном Октябре.
Я же могу тут на машине приехать, чтобы с метро не
поехать. Единственное, что там вот оттуда вот вечером, там, в темноте, выберешься.
Вечером сяду в машину и поеду как-нибудь.
Спасибо.
Да, хорошо. А отношения?
Гётеборг. Соброва?
Да.
Гётеборг?
Стажировка?
Магистратура?
Я могу помочь.
Совсем уехал?
На 2 года.
До свидания.
Ну, коррупция. Про коррупцию. Про коррупцию.
Антропология.
Да, у нас же было хром.
Молодец.
Более того, она же завалилась у нас.
Понимаешь?
Нет. Ну, да.
Она впала в ступор.
По политическим причинам?
Нет, она впала в... По твоим профессиональным.
По моим профессиональным?
Да. Она впала в кататонический ступор.
Подождите, а до этого не было такого, не
знаю. Она сидела и молчала, или давала односложные, бессмысленные ответы. Разумеется, она не смогла ответить. И эти дебилы из комиссии, да не в моей комиссии, я сидела в другой комиссии. И дебилы все остальные, что мне не сказали. Я побежала бы, я ее бы вывела, попросила дать ей время, то есть прийти в себя, постучать по щекам. Она пришла в себя, наверное, часа через... Ну, то есть она ходила, я не стала. То есть это явно было вот это вот. То есть она то ли переучилась, то ли еще что-то. То есть у нее осознание наступило.
У нее какие-то личные были причины?
Да я бы не сказала. Мне кажется, что она переучилась, перенервничала. Более того, она как раз накануне, за пару дней до этого, получила подтверждение, что ее гетеборг принимает. И, видимо, у нее вот это вот общее перенапряг, и все. И она написала. И, в общем, короче говоря, эти дебилы из комиссии не дали ей возможность прийти в себя.